Наш дом на старой земле. Набросок. Нежно-фиолетовые сумерки розовеют и плавно перетекают в малиновый рассвет. Силуэты деревьев у юго-западного края лужайки кажутся вырезанными из папиросной бумаги. Небосвод из полупрозрачного фарфора не пятнает ни единое облачко, ни единый инверсионный след. Предрассветная тишина. Такая тишина бывает в зале за секунду до того, как оркестр грянет увертюру. И как удар литавр восход солнца. Оранжевые и бежевые тона вдруг вспыхивают золотом, а затем медленно остывают, расцветая всеми оттенками зеленого. Тени листьев, полумрак под деревьями, кроны кипарисов и плакучих ив, тускло-зеленый бархат прогалин. Поместье матери, наше поместье, занимало около 1000 акров. А вокруг него простиралась равнина в 1 000 000 раз большая. Лужайки размером с небольшую прерию, покрытые нежнейшей травкой, чье мягкое совершенство так и манило прилечь и вздремнуть. Величественные раскидистые деревья — солнечные часы земли. Их тени синхронно поворачиваются, слитые воедино. Они затем разделяются и сокращаются, отмечая наступление полудня. И, наконец, на закате дня вытягиваются на восток. Королевский дуб, гигантские вязы, тополя, кипарисы, секвой, бонсай, стволы баньяна тянутся ввысь, подобно колоннам храма, крыша которого — небо. Вдоль каналов и причудливо извивающихся ручьев выстроились ивы, ветви которых поют древнюю погребальную песнь. Наш дом стоит на невысоком травянистом холме. Зимой трава рыжеет, и склоны холма напоминают округлые бока самки какого-то громадного зверя, сжавшейся в комок перед прыжком. Видно, что дом достраивался веками. Нефритовая башня на восточном дворе ловит первые лучи восходящего солнца. А в послеполуденный час череда зубцов на южном крыле отбрасывает треугольные тени на хрустальную оранжерею. Восточное крыло, опутанное целым лабиринтом балкончиков и наружных лестниц, благодаря игре света и теней, кажется сошедшим с гравюр Эшера. Это было уже после большой ошибки, но еще до того, как земля стала необитаемой. Обычно мы наезжали в поместье, когда наступала ремиссия. Этим расплывчатым термином обозначали непродолжительные от 10 до 18 месяцев периоды затишья между планетарными спазмами. В это время черная мини-дыра, которую киевская группа засадила в самый центр Земли, как бы переваривала содержимое своей утробы в предвкушении очередного пиршества. А когда опять наступал период активности, мы отправлялись к дяде Кове, то бишь на расположенный за орбитой Луны терраформированный астероид, который отбуксировали туда еще до исхода бродяг. Вы, конечно же, скажете: вот счастливчик. Родился с серебряной ложкой в жопе, я не собираюсь оправдываться. После 3000 лет игры в демократию уцелевшая аристократия Старой Земли пришла к выводу, что единственный способ избавиться от всякой швали — не давать ей размножаться. Точнее, финансировать строительство флотилий ковчегов, исследовательские экспедиции спин-звездолетов, заселение других планет с помощью нульте и так далее. Вот почему хиджра проходила в такой панической спешке. Пусть они уматывают к черту на кулички, плодятся там, сколько их душеньки угодно, и оставят землю в покое. Тот факт, что матушка-земля подыхала, как старая больная сука, вовсе не лишал этих подонков страсти к первооткрывательству. Как же нашли дурачков. Подобно Будде, я впервые увидел обличие нищеты, уже будучи почти взрослым. По достижении 16 стандартных лет я, как и положено, отправился побродить по свету и, путешествуя по Индии, встретил настоящего попрошайку. Потом я узнал, что индуисты сохраняли институт нищенства по религиозным мотивам, но в тот момент я видел перед собой человека в лохмотьях, изможденного, с выпирающими ребрами, который протягивал мне плетеную корзинку с древним кредит-дисководом, предполагая, очевидно, что я вставлю туда свою универсальную карточку. Друзья решили, что у меня истерика, меня вырвало. Случилось это в Бенаресе. С детства мне пришлось подчиняться всяческим условностям, но, как ни странно, вспоминаю его я без отвращения. Скажем, от знаменитых приемов гранд-дамы Сибиллы, она приходилась мне двоюродной бабушкой по матери, у меня остались приятнейшие воспоминания. Припоминаю один такой трехдневный прием на Манхэттенском архипелаге. Челноки доставляют все новых и новых гостей из Орбит-Сити, из европейских куполов. Громада Empire State Building возвышается над водной гладью. Ее огни отражаются в лагунах и каналах, заросших папоротником. На смотровую площадку небоскреба садятся магнитопланы, из них выходят пассажиры, а на крышах соседних зданий, они похожи на острова Переростки, дымятся жаровни. Североамериканский заповедник служил нам чем-то вроде площадки для игр. По слухам, на этом таинственном континенте проживало около 8000 человек, но половину из них составляли лесничие. Среди остальных были инженеры-экологи, палеореконструкторы-нелегалы, которые усердно воскрешали допотопную флору и фауну, дипломированные первобытные племена вроде Сиу, Агалалла или гильдии падших ангелов и случайные туристы. Про одного из моих кузенов рассказывали, что он бродил в заповеднике от одного контролируемого участка к другому, но, разумеется, на Среднем Западе, где эти участки идут сплошняком, а потому риск напороться на стадо динозавров невелик. В течение первого столетия после большой ошибки смертельно раненная Гея умирала, но пока еще медленно. Большие разрушения происходили только в активные периоды. Однако эти спазмы становились, как и было предсказано, все чаще, ремиссии все короче, а последствия каждого очередного приступа все страшнее. Тем не менее, земля еще держалась и как могла зализывала свои раны. Заповедник, как я уже говорил, служил нам площадкой для игр. Хотя на самом деле таковой была вся наша умирающая планета. В 7-летнем возрасте я получил от матушки в полное распоряжение магнитоплан и теперь всего за час мог попасть в любую точку земного шара. Поместье, где жил мой лучший друг Амальфи Шварц, располагалось у горы Эребус на территории бывшей Антарктической республики. Мы встречались каждый день. То обстоятельство, что законы Старой Земли запрещали 0Т, беспокоило нас меньше всего. Лежа ночью на склоне какого-нибудь холма, мы смотрели вверх. Перед нашими глазами сияли все 10000 орбитальных огней и 20000 сигнальных огней кольца, а за ними не то 2, не то 3000 видимых невооруженным глазом звезд. Но мы не испытывали ни зависти, ни желания присоединиться к хиджре, которая уже тогда плела из нитей нуль каналов великую сеть. Мы были просто счастливы. Мои воспоминания о матери до странности литературны, словно она не живой человек, а персонаж одного из моих романов об умирающей земле. Возможно, так оно и было. А может, я сам был воспитан роботами в одном из европейских куполов или вскормлен молоком андроидов в амазонской пустыне, или меня просто вырастили в чане, как дрожжи. Как бы то ни было, я вспоминаю мать именно такой, не слишком реальной. Вот она идет, словно привидение, в белом неспадающем наряде по темным анфиладам нашего дома. А вот мы сидим в оранжерее. Алый свет играет на бесчисленных пылинках, парящих в воздухе. Мать разливает чай, тонкие пальцы. Тонкие синие прожилки вен на тыльной стороне ладони. Блики свечей в ее волосах, как золотые мушки в паутине. Волосы, разумеется, собраны в узел, как и полагается, грандами. Иногда во сне я вспоминаю ее голос. Я слышу, как она что-то напевает или говорит, и у меня рождается странное чувство, что все это происходило еще до моего рождения, но когда я просыпаюсь, оказывается, что это ветер шелестит кружевными шторами или какое-то чужое море с шумом бьется о камни. Впервые ощутив свое эго, я сразу понял, что стану, должен стать именно поэтом. Я чувствовал, что у меня просто нет выбора. Видимо, красота умирающего мира коснулась меня своим последним дыханием, и с тех пор я был обречен до конца дней своих играть словами, искупая грехи человечества, бездумно разрушившего свою колыбель. И вот в результате всей этой чертовщины я стал поэтом. Гувернера моего звали Бальтазаром, и был он не андроид, а человек, причем весьма преклонных лет, беженец из пропахшей потом древней Александрии. В свое время он пульсинизировался по какой-то варварской допотопной методике, вследствие чего весь светился бело-голубым огнем и напоминал залитую в пластик переоблученную мумию. Но при этом он был похотлив, как козел —